Давайте помолимся. Наш любящий Небесный Отец, какое преимущество приходить к Тебе, к Твоему престолу, Царя Вселенной, чтобы излагать наши просьбы Тебе. Благодарим, Отче, за то, что у нас есть Слово Твое, Слово, которое показывает нам узкий и прямой путь, который показывает нам, что есть воля Твоя. Сегодня, Господи, мы просим, помоги нам научиться различать святое от обыденного. Открой наши умы, Господи, открой наши сердца, чтобы мы готовы были принять то, что Ты приготовил для нас. Благодарим за то, что Ты слышишь нашу молитву, ибо мы просим во имя Иисуса. Аминь. Библия открывает нам истории, которые объясняют универсальные принципы, касающиеся любого времени, любого века. Обстоятельства, детали этих историй могут меняться, но принципы остаются неизменными и вечными. Вначале я хотел бы с вами размышлять о завоевании Иерихона. Давайте откроем книгу Иисуса Навина, 6 глава, и мы прочитаем несколько стихов здесь, которые объясняют нам, что происходило при завоевании обетованной земли. При переходе через Иордан израильтяне подошли к первому городу, Иерихона. Бог сказал им, что они 7 раз должны обойти этот город за 7 дней, и в конце концов, город был уничтожен Богом. Бог предупреждал израильтян, чтобы они не брали ничего для себя в городе, то есть чтобы они не грабили. Давайте прочитаем с вами 18 стих. Это 6 глава, 18 стих. «Но вы берегитесь заклятого, чтоб и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». Это слово «заклятое», по крайней мере, вот здесь оно первый раз используется. И это слово, еврейское слово «херем». Это же слово в Ветхом Завете переводится как «посвященное». Поэтому в английском оно переведено как «проклятое». Лучше его перевести как «посвященное». Позвольте прочитать из книги Левит стих, в котором также есть это слово, и оно переведено как «посвященный». 27 глава и стих 28. Левит 27-28, здесь встречается это же слово «херем». «Только все заклятое, и в английском «посвященное, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли, своего владения, не продается и не покупается». Все заклятое есть великая святыня Господня. Итак, видите, здесь в русском и там переводится как заклятое, в английском в одном месте переводится как проклятое, а в другом месте посвященное. Поэтому посвященное, я считаю, это самый лучший перевод. То есть все, что было в Иерихоне, это было все посвящено. Вы можете спросить, а чему посвящено? Здесь говорится в 19 стихе, в следующем стихе объясняется. «И все серебро и золото, и сосуды медные и железные, да будут святынею Господу, и войдут в сокровищницу Господню». В русском языке здесь есть смещение по стихам. Это мы читали 17 и 18 стихи. Итак, все это должно было войти в сокровищницу Господню. То есть это все было посвящено Богу. То есть это не было проклятое, наоборот, оно было посвященное. Что интересно в этом стихе 18, там, где говорится, что они посвящены. Здесь используется слово «кадаш», еврейское слово, что значит «отделить как святое». Послушайте, Иерихон — это был первый город, который Израиль завоевал в обетованной земле. И так как это был первый город, который они завоевали, то все сокровища этого города — это была десятина с этой земли. После, когда они завоевывали другие города, Господь разрешал им грабить. Но посвященное в Иерихоне, это было Господу посвящено. Но был один человек, которого звали Ахан. Он забрал себе немного золота и серебра и спрятал в своем шатре. Интересно, что грех Ахана не был просто грехом воровства. Это был грех, когда он взял нечто святое и использовал в обыденной жизни. То есть он использовал посвященное Господу для себя, для повседневных своих дел. Это очень ясно в Ветхом Завете, и также и в Новом Завете. Это то, что священники должны были учить народ различать святое от обыденного. Первосвященник носил на челе своем митру, на голове митру. И посмотрите, что это было за митра. Она была подобна венцу или короне. Книга «Исход», 38 глава, объясняет, как выглядела эта митра и что было на ней написано. Здесь говорится в 28-36. «Исход 28-36». «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, святыня Господня». То есть священники должны были учить народ различать святое от обыденного. Давайте еще один стих прочитаем, в нем это все проясняется. Иезекииля, 44 глава, и стих 23. Иезекииля, 44:23. Здесь говорится о обязанностях священников в Израиле. Кстати говоря, с 40 по 44 главу книги пророка Иезекииля объясняется служение в святилище, в храме. То есть это святилище, по сути. «Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного». Несвященное — это обыденное. «И объяснять им, что нечисто и что чисто». То есть, другими словами, священники в Израиле должны были учить народ различать святое от обыденного. В Израиле были, например, деньги святые, были обычные деньги. Была одежда обыденная и священная. Были обычные дни, а были святые дни. Были обычные места, были святые места. Была обычная музыка и святая музыка. В Израиле были святые мероприятия и обыденные мероприятия. Была работа священная и обыденная. И священники должны были учить народ отличать посвященное Богу, то есть святое, от обыденного. Библия говорит нам о том, что священники не справились с этой обязанностью. Иезекииля, 22 глава и стих 26 говорит нам о священниках и о том, как они не справились с этой задачей. Иезекииля 22:26. «Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои. не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои». Это очень важно. Они закрыли глаза от суббот. «И я уничижен у них». Итак, я хочу подчеркнуть тот факт, что священники должны были учить народ различать святое от обыденного. Что еще было в святилище, среди всего прочего, это была святыня, это фимиам, который нужно было сжигать на жертвеннике курения. Исход 30 глава, 7 по 9 стихи объясняется. Интересно, что это была особая формула или особая смесь, и никто не должен был стараться сделать такое же себе. Потому что Библия говорит, что если кто-то постарается это сделать, то тогда был смертный приговор такому человеку. Обратите внимание, книга Исход, 30 глава, 7 по 9 стихи. «На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». И далее сказано: «Не приносите на нем никакого иного курения». Что значит «не приносить иного курения»? То есть никакого другого, кроме того, который сделан по этому особому рецепту. Он свят и посвящен Богу. То есть никаких больше курений там не возносите. То есть Бог серьезно к этому относился? Не всякое курение является курением. То есть был особый фимиам, святой, его нельзя было использовать в обыденной жизни, и нельзя было никакого иного курения воскурять на этом жертвеннике. А что представляло собой это курение, этот фимиам? Давайте прочитаем несколько стихов из Библии, которые объясняют нам. Псалом 140, 2 стих. Там говорится: «Да будет молитва моя подобна фимиаму». «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». То есть фимиам указывал на молитву. Этот стих говорит о том, что молитва связана с фимиамом. Но это еще не все. Книга Откровения, 8 глава, стих 3. Сама молитва не была фимиамом. Фимиам — это нечто отдельное, отличное от молитвы было. Здесь вот в этом стихе все объясняется, Откровение 8.3. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу». То есть это, кстати говоря, на небе, это небесное святилище. «И дано было ему множество чего? Фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». То есть фимиам представлял молитвы? Нет. Фимиам представлялся с молитвами. Это очень важная деталь. Луки, 1 глава, с 8 по 10 стихи теперь прочитаем. Здесь есть и символ, и его значение. Итак, Луки, 1 глава, с 8 по 10 стихи. Здесь говорится о Захарии, священнике, отце Иоанна Крестителя, и его служении в святилище. Обратите внимание, в котором часу он воскуряет фимиам, и что народ делает, стоя извне. Итак, Луки 1:8. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения». То есть Захария входит туда, чтобы кадить. то есть фимиам сжигать. Что люди делали? Видите, фимиам добавлялся к молитвам святых. А все множество народа молилось вне во время кождения. То есть он воскурял, а они молились. Вот вам реальность молитвы и символ. Это фимиам, который сжигался на жертвеннике. А что представляет собой фимиам? Он добавляется к молитвам народа. Позвольте прочитать вам из избранного тома, избранных вестей, первый том, где Эллен Уайт объясняет символизм фимиама. Если бы наши молитвы напрямую направлялись к Богу, наши молитвы не были бы приняты, они исходят из греховных уст, и мы были бы уничтожены. Наши молитвы должны быть очищены праведностью Христа, потому что Он наш ходатай. Эти молитвы сами по себе не могут приходить к Богу. Смотрите, что она говорит. «С исповеданием кающегося верующего грешника Христос смешивает свою праведность, чтобы молитва падшего человека, грешного человека, восходила как благовонный фимиам к Отцу, и благодать Господа давалась верующей душе», или чтобы он наделялся этой благодатью. То есть фимиам — это заслуги праведности Христа, который делает наши молитвы приемлемыми пред Богом. Хорошо. А что огонь представляет собой? То есть есть фимиам. Фимиам — это заслуги Христа, которые добавляются к нашим молитвам. Но огонь помогает этому фимиаму взлететь вверх. То есть дым взлетает вверх от него. А что представляет собой этот огонь? Я думаю, что вы знаете, что в Библии огонь — это символ Духа Святого. В день Пятидесятницы что произошло? Языки огненные были видимы. Иоанн Креститель говорил, что он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Огонь в Библии — это символ Святого Духа. Я покажу вам через мгновение то, что наши молитвы на самом деле получают помощь от Духа Святого. То есть он знает, как эти молитвы направить, чтобы они взошли ко Христу. Книга Левит, 9 глава, стих 23 и 24. 9 глава книги Левит, 23 и 24 стихи. Здесь объясняется о том, как должны были приноситься жертвы в святилище, еще в пустыне. И посмотрите, как возлагали эту жертву на жертвенник. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа». Мы уже говорили раньше о том, как Господь показывал, что Он принял жертву Христа. Языки огненные вошли, сошли в день Пятидесятницы. «И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и туг, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». То есть, как Бог показал то, что Он принял жертвы, возложенные на алтарь, Он низвел огонь с неба. Вот этот огонь с неба, это был святой огонь. Это был огонь, который сошел от Господа. Позвольте задать вопрос. Если бы вы сравнили этот огонь с другим огнем, скажите, они были похожи? Да, они были похожи. Если бы вы прикоснулись к нему, вы бы обожглись. Если бы какой-то химик изучил химические свойства святого огня и обыденного, были они одинаковые? Конечно же. Хорошо, а что делало тогда этот огонь святым? Тот факт, что Бог низвел его с неба, это святой огонь. И Бог сказал священникам, когда вы вносите огонь во святилище, чтобы сжигать фимиам, что вы используете только этот святой огонь. Не смейте вносить иной фимиам и иной огонь использовать для сжигания. Теперь нам нужно прочитать следующую главу, потому что в ней описана история двух священников, сынов Аарона, которые проигнорировали эту заповедь Божью. Они взяли верный фимиам, верный состав, но неверный огонь. То есть они взяли обычный огонь и представили его, как будто он был священный. Левит, 10 глава, 1 стих. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него куренич. Не было проблем с курением, очевидно, была проблема с огнем. Это символ того, что Дух Святой возносит наши молитвы к Богу. Итак, они взяли свою кадильницу, каждый, и положили в них огня, и вложили в него куренич, и принесли пред Господа огонь чуждый. То есть это был не огонь жертвенника, они взяли чуждый огонь, которого он не велел им. Он не велел. Они знали, какой огонь они должны были использовать, конечно же. То есть это было сознательное неповиновение. Это было попирание Божьей святыни. Потому что Бог не велел им использовать чуждый огонь или обычный огонь. Он говорит, используйте священный огонь, потому что его я низвел с неба. То есть они сознательно не повиновались Богу. Какой был результат? Когда Бог увидел, что они внесли обыденный огонь, Он сказал, какая разница, все равно то огонь и то огонь. Бог серьезно относится к тому, что Он называет святыней. Очень серьезно относится к этому. И мы видим, насколько серьезно Он относится в этой истории. В втором стихе говорится, «И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицем Господним». Вот так. То есть они представили обычный огонь вместо священного. Позвольте прочитать вам одну цитату из Библии, где говорится о том, что Дух Святой помогает нам в наших молитвах, и Он ходатайствует за нас перед Иисусом воздыханиями неизреченными. Римлянам 8, 26-27. Здесь апостол Павел говорит, «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться и как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Итак, вот символ огня. Наши молитвы возносятся к Богу через Святого Духа. И Дух Святой также координирует служение ангелов. При этом. А есть такие молитвы, которые Бог отвергает. Если мы молимся к Богу, проявляя в то же время сознательное непослушание. Бог слышит эти молитвы? Нет. Обратите внимание, что Библия говорит. Притчи 28.9. Притчи 28.9. Здесь говорится... Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, то есть это ясно открытая Богом воля, того и молитва — мерзость. Итак, если вы говорите, что закон пригвожден ко кресту, закон для евреев, мы не под законом, а под благодатью, то есть мы нарушаем Божий закон, Бог слышит такие молитвы? Нет. Библия говорит, кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Псалом 65-й псалом и стих 18 по 20 стих. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал». «Внял глаз умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». То есть, согласно этим стихам, когда мы беззаконно поступаем или отворачиваем ухо свое от слышания ясно открытой нам Божьей воли, мы можем быть уверены, что Иисус не будет такую молитву представлять перед Отцом. То есть это очень серьезно. Давайте продолжим читать историю о Надаве и Авиуде. Книга Левит, 10 глава, стих 3. «Теперь Господь желал объяснить нечто Моисею и Аарону». Он говорит следующее. «И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, «В приближающихся ко мне освящусь». Или те, кто приходит в мое присутствие, должны понимать, что я свят. И пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал. То есть Бог сказал, когда вы приходите в мое присутствие, то вы должны чтить то, что свято. Бог говорит, со мной нельзя шутить так. Нельзя подходить ко мне так, как вам хочется. Необходимо на моих условиях приходить ко мне и чтить святыню. Не считайте меня, знаете, таким дружищем вашим. То есть не нужно фамильярничать с Богом. Бог принимает смиренных сердцем. Бог очень серьезно относится к тому, что свято, и что мы должны отделять святое от несвятого. Интересно, что он сказал бы о некоторых стилях богослужения, которые совершают христиане сегодня в мире. Давайте теперь откроем книгу Левит, 10 глава. Мы ее открыли, по сути, и прочитаем ниже несколько стихов. Господь говорит нечто, что нам даже тяжело понять. Он говорит дальше, не думайте даже скорбеть над смертью этих людей. Давайте прочитаем. Итак, 10 глава, с 4 по 7 стихи. «И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им, «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». То есть их выбросили за стан. Они уже не были больше членами народа Божьего. «И пошли и вынесли их в хитонах, их за стан», как сказал Моисей. Аарону же и Елиазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал, «Голов ваших не обнажайте». «И одежд ваших не раздирайте» — это символ такой скорби, «чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сжег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господня, и сделали все по слову Моисея». То есть, если бы они скорбели, то они бы выразили сочувствие им. Но помните, что было при восстании Корея, Дафана и Аверона? Они были левитами, но они захотели стать священниками. Они кадильницы свои принесли пред Господом и сказали, что мы хотим быть священниками, мы способны, мы можем это делать. Почему Господь говорит, что мы не можем? Моисей говорит, тогда принесите свои кадильницы. Они принесли 250 из них. И Моисей сказал, если я пророк Господень, и земля поглотит вас, тогда вы узнаете, прав я или нет. И Библия говорит, что земля разверзлась перед ними и поглотила этих 250 мужчин. И знаете, что Израиль сделал? Они начали осуждать Господа, и они начали выражать сочувствие тем, которых пожрала земля. И Бог сказал, подождите минуточку. Он не позволял, чтобы такое было с Надавом и Авиудом. И он запретил им плакать, он запретил им скорбеть, чтобы не была попрана святость Божья. Теперь нужно задать вопрос, почему Надав и Авиуд принесли обыденный огонь? Ведь они знали, что они должны были использовать священный огонь. Почему они взяли обычный огонь? Почему они не различали святого от несвятого? Книга Левит объясняет это. 10 глава, стих 8 и 9. 8 и 9 стихи. «И сказал Господь Аарону, говоря...» Послушайте, какой совет он дает. «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши». То есть, почему Надав и Авиуд не различали святое от обыденного? Потому что они были под влиянием алкоголя, они были пьяны от вина, и таким образом они не различали святое от обыденного. Не только это, Моисей также дал дополнительные советы. Он говорит, не пейте, чтобы вы не умерли пред Господом, чтобы вы умели различать святое от несвятого. Но обратите внимание, что он еще говорит в 10 и 11 стихах. Чтобы вы могли отличать священное от несвященного, и чистое от нечистого, и далее дополнительное, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. То есть, другими словами, совет здесь дан какой? Не пейте, когда входите в святилище, чтобы вы могли отличать святое от обыденного, а также, чтобы у вас был ясный ум, и вы могли научить сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь. То есть, какой грех был Адам и Авиуда? Это был грех, который заключался в том, что они взяли обыденное и представили пред Господом, как будто это святое. Как Бог это все расценивал? Конечно же, неблагосклонно, согласно этой истории. Но давайте откроем еще одну историю, которая показывает нам обратную сторону медали. И обратная сторона медали значит, что как Бог чувствует себя, когда кто-то берет что-то святое и относится к нему как к обыденному. Видите, проблема Надава и Авиуда заключалась в том, что они взяли обыденное и представили как святое. А как Бог относится к нам, когда мы используем святое как обыденное? Книга Даниила, 5 глава. Книга Даниила, 5 глава и стих 1. Здесь объясняется падение Вавилона, когда Дарий, медианин, вошел в Вавилон, он отвел русло реки Ефрат и взял город. В ту ночь, сказано, Валтасар праздновал, и у него банкет был. Представьте себе, что город был окружен войсками чужими, а он устроил банкет. И тысячи его вельмож были там. Давайте прочитаем с первого стиха, Даниила, 5 глава. «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих». И важная деталь. «И перед глазами тысячи пил вино». Знаете, это была уже последняя капля. Он пил вино, он напился, и по этой причине он не смог уже отличать святое от обыденного. Давайте второй стих откроем и прочитаем. «Вкусив вина...» Интересно, «вкусив вина...» То есть, пока он пил вино, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского. То есть это были священные сосуды, священные вещи, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Очень интересно. То есть он взял святые сосуды и хотел из них пить вино, как будто это обычные сосуды. Это был банкет просто и пьянство там. Валтасар понимал, что он поступает неправильно. Мы с вами увидим, что он очень прекрасно понимал, что он делал. Он знал всю эту историю, он знал, что это за сосуды. Но так как он был пьян, он не мог мыслить ясно. И он использовал эти священные сосуды как обыденные. Давайте третий стих прочитаем. «Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божьего». То есть это святые сосуды, друзья. «Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь, вельможи его, жены его и наложницы его». И в следующем стихе важная деталь открывается. «Они были пьяны, и поэтому они не отличали священное от обыденного, и в результате они начали заниматься идолопоклонством». 5 глава и стих 4. «Пили вино и славили кого? И славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных». То есть, они не отличали священное от несвященного, и это привело к идолопоклонству. И они стали поклоняться идолам, которые были сделаны руками человеческими. Вы понимаете эту важную деталь? И это привело к тому, что они нарушили заповедь: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, а также не делай никакого изображения и не поклоняйся ему». И имя Божье они хулили также. То есть, по сути, что мы видим здесь, что Валтасар, так как он не отличал священное от обыденного, он пал в идолопоклонство и нарушал Божьи заповеди, в особенности первую скрижаль. Давайте прочитаем теперь 5 и 6 стихи. Это последняя капля уже была. То есть Бог многое терпел. Но когда Валтасар уже не отличал святое от несвятого, и он начал попирать Божьи заповеди и заниматься идолопоклонством, Бог сказал: «Хватит». В тот же самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть рук, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, и мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. То есть, короче говоря, Даниил затем приходит, чтобы объяснить ему, что это было написано на стене, потому что все эксперты вавилонские не могли прочитать. И Даниил напоминает ему о истории безумства Навуходоносора, когда тот возгордился. И Бог смирял его 7 лет. И затем в 22 стихе этой главы мы видим, что Валтасар знал все это хорошо, но он попирал святыню. Даниила 5:22. «И ты, сын его Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это». То есть это было сознательное неповиновение Богу. Он взял святое и относился к нему как к обыденному. Попирал Божьи заповеди и занимался идолопоклонством. Есть другие истории в Ветхом и Новом Завете, которые иллюстрируют тот же принцип. Помните историю Озы? Бог сказал: «Не прикасайся к повозке этой». Когда ковчег возвращался назад, и в одном месте казалось, что повозка перевернется, и Библия говорит, что Оза прикоснулся к ковчегу, и Бог сказал: «Спасибо, что ты спас мой ковчег». Нет, Бог так не сказал. Бог сказал, что он мгновенно умер, потому что он прикоснулся к святому ковчегу. То есть Бог серьезно относится к тому, что он называет святое. Конечно же, христиане не хотят сегодня говорить об этом. Они хотят Бога, который, знаете, такой уси-пуси. Как Дед Мороз, знаете, как Санта-Клаус, который будет подарки раздавать. История Анании и Сапфиры – это уже Новый Завет, это уже после Дня Пятидесятницы. Помните, что они посвятили Господу деньги, и они сказали, что они все деньги отдали, хотя отдали только часть. Анания сначала обманул, и он упал замертво, а затем Сапфира пришла, и Петр задал тот же вопрос, и она ответила и умерла сразу же. Так как они удержали и не дали то, что они посвятили Богу. Вспомните, что произошло с пророком Елисеем. Он лысел, помните, у него такая же проблема, как у меня была также. Но были там 42 ребенка, которые дразнили его, и сказано, что он проклял их во имя Бога. Он был святым пророком Божьим. Нельзя критиковать святого пророка Божьего, иначе можешь заболеть проказой. Помните историю о Мариаме, которая критиковала Моисея? Библия говорит, что две медведицы вышли. Библия не говорит, что они убили детей. Библия говорит, что дети разбежались, и эти медведицы поранили их. То есть они должны были уважать пророка. Давайте теперь поговорим о сценарии последнего времени всего этого, потому что это все истории библейские, которые содержат принципы, которые нам нужно применять к событиям последнего времени. Книга Откровения, 17 глава. Мы не будем ее изучать, это сложная глава, я проводил исследование этой главы в другое время. Но здесь, в общем, я скажу так, что есть блудница, и эта блудница сидит на многих водах. Это люди, языки, народы, племена. Библия говорит, что эта блудница одета в порфиру и багряницу. И у нее дочери есть, которые родились от нее, потому что она мать блудницам, согласно этой главы. Также у нее чаша в руках. А что вы думаете там в чаше? Вино. Какое вино? Вино брожённое, конечно же, не виноградный сок. И она поит этим вином царей земных, а также народы, и она делает их пьяными. И пророчество говорит о том, что в результате всего этого люди начинают заниматься идолопоклонством, попирают Божьи заповеди и преследуют соблюдающих Божий закон. Книга «Великая борьба» 389. Очень сильная цитата Эллен Уайт. Она видела, что представляет собой это вино. Если бы у меня было время, мне нужна была бы целая лекция, чтобы объяснить, что такое это вино. Это лжеучение, ложная доктрина Вавилона. Посмотрите, что она говорит. Когда верные учители разъясняют Слово Божье, тут же появляются ученые-мужи и служители, претендующие на понимание Писания, которые объявляют здравое учение ересью и сбивают с толку искателей истины. И дальше она говорит следующее. «Если бы мир не был безнадежно опьянен вином Вавилона, тогда многие бы обратились и приняли ясные и определенные истины Слова Божьего». Но религиозное вероучение оказывается таким запутанным и неясным, что люди просто не знают, чему верить. И дальше она говорит, «Грех необращенного мира лежит у дверей церкви». Кого нужно винить за путаницу, религиозную путаницу, которая есть в этом мире? Это религиозных вождей, служителей, которые учат тому, чего нет в Слове Божьем. И они практикуют то, что Библия осуждает. Вот почему Библия содержит весть последнего времени к этим церквям и призывает людей выйти из этих церквей. Откровение, 18 глава, с 1 по 5 стихи. После того, как говорится о падении Вавилона, о греховности Вавилона, Бог призывает свой народ выйти оттуда. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно, громким голосом, говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы». Это символ демонов. Помните, когда Иисус говорил притчу о сеятели, что птицы налетели и поклевали. То есть они забрали истину из сердец людей. Это бесы, сказано. Далее сказано, «Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Видите, какой масштаб. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И далее, смотрите, он говорит, «И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. То есть у Бога есть народ в Вавилоне, есть в тех церквях, где не преподается истина. Да, большинство его народа, искренних, любящих людей, находятся в этих церквях. Они служат Богу, насколько они понимают это. Но они слушают религиозных лидеров своих, которые учат их тому, что противоречит Библии, но они искренние, они любят Господа. И когда они услышат истину, они последуют за Иисусом и выйдут из тех церквей. Давайте теперь на практике это все применим, то, что мы изучили. Позвольте задать вам вопрос. Воскресенье – это святой день. Суббота – это святой день. Кто создал воскресенье? Кто освятил воскресенье? Это идол во времени, созданный человеком. Я прав или нет? Конечно же. Зачем я это все говорю? Почему современные христиане превозносят воскресенье как святой день и поклоняются в него Богу, и говорят, что не нужно соблюдать субботу? Причина заключается в том, что они пьют вино блудницы. Это римско-католическое папство, которое заявляет, что изменило день поклонения, как мы уже изучали в этом семинаре. Они не скрывают это, они говорят, мы изменили этот день. Властью, которую Иисус Христос дал церкви, мы это сделали, мы изменили его заповеди. То есть религиозный мир сегодня опьянен вином Вавилона. Видите, первый день, согласно Библии, это обычный обыденный день. То есть воскресенье – это обычный первый день работы. Бог сказал, 6 дней работа, и 7-й день – суббота Господу Богу твоему. То есть, другими словами, воскресенье – это обычный рабочий день, а суббота – это Божий день покоя. Христианский мир сегодня отличает святой от обыденного? Не отличает. Послушайте внимательно, что я скажу. В результате этого они занимаются идолопоклонством. Вы спросите, подождите, вы говорите, что соблюдение воскресения – это идолопоклонство? Конечно, некоторые делают это по неведению, но тем не менее это идолопоклонство. Почему? Давайте объясню. Позвольте задать вопрос вам. Кто создал солнце? Бог создал солнце. Солнце – это священный предмет или обычный? Обычный. Что происходит, если вы берете обычный предмет и поклоняетесь солнцу? Это называется идолопоклонство, поклонение солнцу. Кто создал первый день недели? Бог. Он создал этот день святым? А что, если вы делаете этот день святым? Это идолопоклонство, то есть тот же принцип. Единственное различие заключается в том, что первое – это идол, который является вещественным, материальным, а второй идол – это идол во времени. Но все равно это идол, потому что это создано для поклонения человеком. Но Бог не создавал это для поклонения. Позвольте прочитать вам из 9 тома «Свидетельств для церкви». Здесь говорится «истина». Хотя, может быть, и неприятное. Смотрите, что она говорит. Вопрос о субботе требует большой мудрости в его представлении. Необходима благодать и милость Божья для того, чтобы ниспровергнуть идола. Ниспровергнуть что? Идола, который воздвигли по образу лжесубботы. То есть, чем является первый день недели? Идолом. Почему? Потому что все, что человек делает для поклонения, что Бог не создал для поклонения, это идол. И я повторюсь еще раз. Единственное различие между поклонением Солнцу и поклонением в день Солнца, Sunday по-английски это день Солнца, в одном случае Солнце, то есть это материальное, нечто материальный объект делается идолом для поклонения, а соблюдение воскресения это идол во времени. Кто-то может спросить, а так что, Бог молитвы их не слышит? Я не говорю о том, что Бог не слышит их молитвы. Большинство людей не задумываются вообще. Они идут в воскресенье в церковь, слушают то, что говорит их проповедник, а затем идут на футбол, или смотреть футбол, или идут в ресторан. Если вы искренний человек, и вы поклоняетесь Богу в воскресенье, Бог принимает вашу молитву. Но когда вы узнаете истину Божью, когда, изучая Писание, вы познаете, что день покоя – это суббота, но вы настаиваете на соблюдении воскресения из-за семьи, друзей, работы и так далее, тогда вы уже начинаете противитесь Богу, и Бог не будет слышать ваши молитвы. Потому что Библия говорит, что то, что отвращает ухо свое от слушания закона Божьего, того и молитва – мерзость. Вот почему мир должен узнать все это. Религиозный мир должен узнать это, то, о чем мы с вами говорим. Позвольте прочитать еще вам из Трудов Эллен Уайт, где она связывает грех Надама и Авиуда с этим вопросом воскресения и субботы. Она говорит, те, кто игнорирует субботу Божью и соблюдает в святости первый день недели, приносят Богу обыденный огонь вместо священного, чуждый огонь. Я знаю, что это сильно звучит, но это истина Слова Божьего. Послушайте, если Бог принимает воскресенье как день поклонения, то Ему нужно извиниться тогда перед Надавами и Авиудами, сказать, «Извините, вы взяли обыденное, вы представили это как святое, а я на вас разозлился». А сегодня христианский мир берет обычный день поклонения и представляет его как святой. И если Бог это принимает, то Ему нужно тогда извиниться перед Надавом и Авиудом. Но посмотрите, что она дальше говорит. «Те, кто игнорирует Божью субботу и соблюдает в святости первый день недели, приносят чуждый огонь Господу. Это чуждая суббота, которую Бог не повелевал соблюдать. Примет ли Он их?» Люди сделали много изобретений. Они взяли обычный день, который Бог не освящал, и они облекли его святостью. Они заявили, что он святой. Но от этого он не становится святым. Они бесчестят Бога, принимая человеческое установление и представляют его миру как христианскую субботу. День, о котором не сказано «так сказал Господь», как и сделали Надав и Авиуд, они приносят чуждое вместо святого. Видите, очень сильная цитата. Итак, что мы сегодня усвоили? Мы усвоили то, что Бог не принимает, когда мы представляем обыденное Богу как святое. И Бог не примет то, когда мы святое попираем и относимся к Нему как обыденному. Давайте применим это к вопросу воскресения и субботы. Христианский мир сегодня взял обычный день, и они представляют его Богу как святой, а затем берут святой день Божий и относятся к нему как к обыденному. Это тот же грех, что и сделали Надав и Авиуд. Конечно же, особенно когда ты знаешь это, и все равно решаешь проявлять непослушание. Позвольте мне обратиться и к адвентистам также. Обличить и наших. В адвентистской церкви, в некоторых местах, мы совершаем ту же ошибку. Тот же грех, который совершили Надав и Авиуд. Позвольте спросить вас, Богу все равно, как мы одеваемся, когда идем в церковь? Бог принимает нас в рабочей одежде в церкви. Не поутюженной, грязной одежде. Нет, мы идем навстречу с Царем Вселенной. Нам нужно иметь особую, чистую, выглаженную одежду. Праздничную. Но христиане говорят, я наоборот буду одеваться хуже, идя в церкви. Но они никогда не будут одеваться хуже, когда пойдут на прием к президенту США. Или на какое-то мероприятие официальное. А в церковь можно идти в обычной одежде, в обыденной. Богу ведь не все равно это. А как насчет того, чем мы занимаемся в субботу? Богу все равно, ходим ли мы по ресторанам в субботу, или приносим свежекупленные плюшки какие-то, пирожки в церковь. Богу все равно, какую музыку мы слушаем. Вся ли религиозная музыка является священной? Сегодня христианский мир говорит, раз там слова, лирика, то есть о Боге, значит, все хорошо. А есть ли такое понятие, как священная музыка? А есть такое понятие, как светская музыка? Конечно же. Нужно ли отличать одно от другого? Конечно же. Необходимо отличать святое от обыденного. Вчера вечером мы говорили с вами о десятине. Десятина кому принадлежит? Богу. Богу все равно, когда мы не возвращаем Ему десятину, а используем для себя. Конечно же, потому что десятина не наша, она святая, она Богу принадлежит. Однако, есть много адвентистов, даже в моей церкви, которые не возвращают десятину. Давайте не будем обличать только соблюдающих воскресенье, потому что если мы это делаем, то мы тогда не лучше. Нам нужно научиться отличать святое от обыденного.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.